Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров» к столетию кино в России. Григорий Александров, «Веселые ребята». Ведет программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 20 ноября 96 года.
За режиссерским пультом Наталья Белова, у микрофона Сергей Юринин. Столетию кино в России. От путевки в жизнь до покаяния. 20 массовых картин советской эпохи. В этом выпуске Григорий Александров. «Веселые ребята».
Оригинальная трактовка. Эмма, за эти слезы я люблю тебя еще больше.
«Веселые ребята» сразу после рекламы, 120 секунд спустя. Ровно.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Поверх барьеров». Русская кинодвадцатка. Радио «Свобода». «Веселые ребята». Производство Московского комбината. 1934 год. Фильм выпущен на экраны в месяц убийства Кирова. 25 декабря. Веселые уже и титры. Чарли Чаплин, Бастер Китон, Гарольд Ллойд в картине не участвуют. В картине участвуют Любовь Орлова, Домработница Анюта, Мария Стрелкова, певица Елена, Леонид Утесов, пастух Костя Потихин, артисты джаз-оркестра Утесова и Мария Ивановна. Кто? Корова, которая в картине окажется могучим буйволом. Режиссер Григорий Александров, сценарий Александров Владимир Мас, Николай Эрдман, оператор Владимир Нильсон, художник Александр Уткин, текст песен Василий Лебедев-Кумач, композитор Исаак Дунаевский.
Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда.
любят песни большие города.
Были перестройки, когда либеральная критика опрокидывала одного за другим всех кумиров советского кино. Эта участь коснулась Александрова. Его обвинили в том, что он был верным лакеем советского режима. Трудно сказать. С одной стороны, его картины были и сладким наркотиком для зрителя, а с другой стороны, они давали некий идеал свободы и некую норму поведения свободного человека в стране. Причем они это давали в форме высокохудожественной. А высокохудожественная форма всегда облагораживает человека. Я думаю, что фильмы Александрова пережили свое время.
Полагает один из участников нашего радиофильма, петербургский режиссер и киновед Олег Ковалов. Первоначальное название картины «Пастух из Абрау. Мы в черноморских предгорьях Кавказа». Из подарки фермы «Прозрачные ключи» во главе оркестра подпасков и стада крупного и мелкого скота, рогатого и нет, крупными шагами выходит Леонид Утесов с дудочкой. Музыкальный проход его героя Кости Пастухова снят единой панорамой – 5 минут экранного времени. Через 2 года, когда картина завоюет мир, под этот марш будут шагать по Парижу с красными знаменами колонны Народного фронта. Расплескивая молоко, заморашка в чаплинских чоботах и куцами-косичками с обожанием смотрит вслед Утесову. Так в роли домработницы Анюты впервые появилась в большом кино «Любовь Советского Союза» Орлова. Ей было 32.
Она прелестная женщина была, очаровательная совершенно, и артистка прелестная. Вот в ней все были, так сказать, качества звездности, но... Кроме заносчивости, она была удивительно проста, естественна и очаровательна.
Московская актриса Мария Владимировна Миронова, которая много снималась с Орловой. Под напором обожания домработницы Анюты рушится изгородь. Утесов объявляет стаду. И устраивает перекличку козлам-профессорам, баранам-бюрократам, быкам-чемберленам и свиньям-англичанкам, и коровам, швейцаркам и голландкам.
Вольта! Список!
Есть список!
Чемберлен! Секретар! Бюрократ! Профессор! Мари Ванна! Англичанки! Этарки! Голландки! Больно!
Первая сцена с дрессированными животными из уголка Дурова не только рождение нового советского смеха, апеллирующего, среди прочего, к антизападным чувствам зрителя, но и комедийное переосмысление сцены из картины «Стачка» Эйзенштейна, учителя Александрова. Киновед Майя Туровская.
Я работала на Мосфильме довольно долго в редакционной коллегии и очень часто встречала там Александрова. Мы его считали самым глупым человеком на Мосфильме. И он был красивый и абсолютно глупый. Но вот когда я стала заниматься им, уже давно он умер, уже ничего нельзя было спросить ни у кого, то я подумала, ну, во-первых, стал ли бы Эйзенштейн брать в свои режиссеры своих картин, а ведь он был равноправным режиссером 3 картин Сергея Михайловича Эйзенштейна. Человека такой эталонной глупости, каким он нам казался. Все его отношения с советской властью складывались очень странно. Он мог себе позволить то, чего не мог себе позволить никто. Вот изобразить в таком виде, абсолютно оглупленном, советскую жизнь, как он, никто не мог себе кроме него позволить. Поэтому я думаю, что это очень интересная, занимательная и даже в каком-то смысле загадочная фигура нашего кино.
Черноморский пляж 1934 года. Пережившие свою эпоху московские непманши в ажиотаже. Среди купальщиков гастролирующий в СССР композитор из Парагвая Коста Фроскини.
Где он?
Вот! Сейчас я с ним познакомлюсь.
Но это же неудобно.
Будь спокойна, я это сделаю тонко.
Певица Лена, томная брюнетка, как говорили тогда, дитя Тарксина, решает познакомиться с маэстро, но после незабываемого шествия по черноморской гальке на высоких каблуках, в расплешенных шелковых брюках и под зонтиком выходит на Утесова. Комедийный прием «Квик про кво». Заграничный маэстро как раз уходит в море, а пастух вылезает из воды.
Скажите, сегодня теплая вода?
Теплая.
Будем знакомы.
Смех Утесова по поводу рыбы, которую он извлекает из своих трусов. Рядом пляжники развели примус, и рыба, кстати, окунь, отлетает прямо на сковородку, где бьется, можно сказать, подобно сердцу пастуха, покоренного прекрасной, но отрицательной Еленой.
Ай, какая женщина!
Русская кинодвадцатка, Радио Свобода, веселые ребята. Григория Александрова, настоящая фамилия Мармоненко, Эйзенштейн встретил в голодном 22-м году в театре Пролеткульта. Белокурый 19-летний актер обладал мужественной внешностью и телом атлета. В родном Екатеринбурге, среди прочего, работал вышибалой в кинотеатре. Эйзенштейн, ему было 24, забыл спрятать принесенную в театр краюху черного хлеба, и Александр положил на нее руку. Молодые люди сцепились, как звери, но после драки Эйзенштейну, как он рассказывал в середине 30-х своему биографу Мэри Сеттон, открылось обаяние юноши, который сказал, что не ел уже 2 дня. Эйзенштейн отдал свою краюху Грифе. Переломным моментом в их симбиозе стало открытие Америки. По телефону из Мюнхена Дмитрий Попов, режиссер немецкого телевидения и кино, он защищался по Эйзенштейну в Авгике.
В мае 30-го года по приглашению Парамаунта Сергей Эйзенштейн приехал в Голливуд. Как и в предшествующей этому поездке по Европе, его сопровождали оператор Эдуард Тессе и Григорий Александров. Парамаунт поселил Эйзенштейна со свитой в красивом доме с просторным внутренним двориком. Началась работа над сценариями. Сперва над «Золотом Зутера», историей из времен золотой лихорадки в Калифорнии. Затем, после отклонения этого проекта студии, над американской трагедией под Райзером. Второй фильм тоже не состоялся. Голливудская эпопея заканчивается ничем. Истекает срок разрешения на работу в Америке, и Эйзенштейн в сопровождении Тессе и Александрова едет в Мексику, где в последующие 2 года работает еще над одним несчастливым своим кинопроектом – фильмом «Да здравствует Мексика». В 1932 году Эйзенштейн, Александров и Тессе возвращаются в Москву. Возвращаются ни с чем. Иммиграция не состоялась. Это была совсем другая Москва. Кончилась эпоха авторского кино. Началась эпоха социалистического реализма, то есть кино коммерческого, массового. Кончилась эпоха Эйзенштейна. Началась эпоха Александрова. Могу себе представить эти горькие александровские сновидения. Партия в теннис с Дугласом Фэрбэнксом, морская прогулка на катере с Чарли Чаплином, вечерняя прохлада, закат, мясистые листья экзотических цветов во внутреннем дворике голливудского дома. Вот из этих-то ностальгических снов, плюс из-за ревнивой злости на Эйзенштейна, плюс, конечно, из страха перед чекистами, которые могут и в воспоминаниях, и злости этой покопаться, из всего этого, видимо, и родился русский Голливуд.
ГПУ уже было переименовано в НКВД, Союз кино в Главное управление кинофотопромышленности. Сталин, который с 20-х курировал советское кино, своим полпредом по важнейшему из искусств назначил Бориса Шумяцкого, бывшего посла в Иране и старого большевика 47 лет. Из московского дневника американского киноведа Джея Лейда, который после знакомства в Колумбийском университете приехал к Эйзенштейну. 13 ноября 1933 года. Шумяцкий предложил Александрову ту самую идею музыкальной комедии, которую отвергнул Эйзенштейн, и Александр принял ее, не посоветовавшись с Эйзенштейном. «Удар в спину», — пишет американец. Иного мнения Олег Ковалов.
У него было 2 пути. Или быть верным продолжателем дела Эйзенштейна, что было совершенно невозможно, ибо лучше Эйзенштейна эйзенштейновской картины никто снять не мог, это всем было понятно. Или делать нечто совершенно иное, становиться неким анти-Эйзенштейном, что ли, делать то, чего не делал Эйзенштейн. И вот эта вечная ревность к своему учителю и наставнику, ревность, которая рождала его комплексы, и ревность, которая, наконец, привела к такому мужскому поступку как уход от мастера, использование его уроков лишь в очень скрытой, завуалированной форме, она и сделала Александрова настоящим автором в кинематографе.
Стремительно съезжая верхом по перилам, Анюта врывается в комедию «Веселые ребята».
Радость поет, как весенний скворец, жизнь и тепло, и светло.
Говорила, чтобы не устраивали скрипника. Вы забываете, у меня голос. У меня тоже голос.
Это фильм дебютов. В частную жизнь Александрова, который наконец-то, по выражению французских кинокритиков Люды и Жанны Шницер, расправил крылья, Любовь Орлова вошла столь же стремительно. Автор ее ретроспективы на российском телевидении, преподаватель в ГИКе Глеб Скороходов.
Любовь Петровна родилась, вот у нас есть теперь уже документы, и можно уже точно об этом говорить, по старому стилю, 16 января 1902 года. Но в своих анкетах, в автобиографиях она писала социальное происхождение из служащих. Она погрешила против истины, но упрекать ее в этом вряд ли кто-нибудь мог. Передо мной послужной список ее отца, Петра Федоровича Орлова, который тщательно скрывался при жизни Любовь Петровна. Здесь сказано, что Петр Федорович Орлов из потомственных дворян. Он был награжден за службу в военном ведомстве орденом святого Станислава и святой Анны второй степени, святого Владимира, серебряную медаль получил в память царствования императора Александра III. Конечно, можно понять, что Любовь Петровна опасалась сообщать свое происхождение. А вот по линии матери в этом послужном списке замазана чья дочь. Написано «женат первым браком на дочери Евгении Николаевны Сухотиной». Она была дальней родственницей графа Льва Николаевича Толстого. Любовь Петровна получила прекрасное образование, с детства знала французский лучше, чем русский, музыкальное образование, общегуманитарное, училась в гимназии и закончила школу в 17 лет. Одновременно она уже стала заниматься в Московской консерватории. Пройдя и драматическую подготовку, в конце 25-го года становится актрисой театра Немировича Данченко. Сначала играла там маленькие эпизодические роли, потом стала петь главную партию в оперете «Перекола». Этот спектакль оказался для нее решающим. Именно на этот спектакль пришел в свое время Григорий Васильевич Александров, а это было в 1932 году, и он искал актрису. Он после спектакля подошел к Любовь Петровне, они пробродили всю ночь по Москве, и вот как бы скептики не говорили, что любви с первого взгляда не существует, это была как раз та самая любовь с первого взгляда. В скором времени Любовь Петровна стала супругой Александрова.
Один из 12 аттракционов, ставших, по словам Александрова, основой веселых ребят, начинается с прихода Утесова в пансион для неорганизованных курортников к москвичке Лене.
Когда я вас опять увижу?
Вечером завтра. К дубу приходи. Придешь?
Сейчас
с
стада вторгается в момент, когда Лена уже согласна явиться на свидание. Перепившийся скот громит мелкобуржуазный образ отдыха, но смысл аттракциона не только в том, чтобы вызвать здоровый советский смех. Олег Ковалов, Петербург.
Совершенно эйзенштейновская метафора. Любовь смонтирована с вторжением животных в обитель, где объясняется в любви юноша и девушка. Парадоксальным образом, в фильме «Веселые ребята» Александров оказался более верным эйзенштейновцем, чем сам Эйзенштейн. Эйзенштейн в начале своего пути провозгласил своим творческим методом монтаж аттракционов. Но этот метод был воплощен им на экране с экстремизмом интеллигента, с рассудочностью, которая не всегда достигала сердца зрителей. А Александров, он действительно вносил элементы ярмарочной, народной, балаганной, мюзик-хольной, уличной культуры, которая была и основана именно на этом интеллектуальном рассудочном методе. Зная картину Бунюэля «Золотой век», допустим, уже понятно, откуда в будуаре из фильма Александрова появляется бык, пугающий героиню. Это прямая цитата из сюрреалистического фильма «Золотой век» Бунюэля 30-го года, который видел Александр в Париже, будучи в загранкомандировке. Мы уже понимаем, что Утесов, стоящий на высокой лестнице в театре, за основу пластического рисунка он берет поведение Чарли, убегающего от полицейских и дарящего свой цветочек. А на съемках фильма «Огни большого города» Эйзенштейн и Александров были у Чаплина в Америке во время зарубежной длительной командировки. Зная это и зная многие иные вещи, из которых родился фильм Александров, в частности, творчество братьев Маркс, которых он тоже превосходно знал, изучил в Америке. Понимаешь, почему фильм «Веселые ребята» имел такой большой успех в Советском Союзе? Дело в том, что произведение, ориентированное на массового зрителя, но будучи внутри плоским, оно не имеет шансов на успех ни малейших. Успех имеют только те картины, которые стоят в фундаменте культуры высокой и культуры часто авангардной. Потому что авангарден был и Китон, авангарден был и Дисней, авангарден был и Чаплин, и Коппола, и Спилберг. Они все стоят на поисках большой общечеловеческой культуры, но в их творчестве она переплавлена таким образом, что она стала демократичной и в чем-то приятной для восприятия зрителя. Я считаю, что очень мощную роль в художественном воспитании народа именно сыграл Александров.
Фраза, которую советская цензура выбросила из записной книжки Ильфа. «Умирать все равно будем с песнями Дунаевского и Лебедева-Кумача». В русской кинодвадцатке «Веселые ребята». Продолжим через 2 минуты.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. К столетию кино в России. Григорий Александров. «Веселые ребята». Ведет программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 20 ноября 96 года.
Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен.
Итак, певица Лена с домработницей Анютой уехали в Москву. Собирая вслед за ними, Утесов изливает свою любовную тоску.
И каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь, ах, сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить.
Год выхода фильма в 1934 году.
СССР принят в Лигу наций. Плебисцит в Германии. Гитлер избран фюрером. Агата Кристи публикует «Убийство в трех актах». Скотт Фицджеральд. Роман «Ночь нежна». Состоялись 17-й съезд ВКПБ, съезд победителей, и первый съезд Союза советских писателей. Поставлена опера Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда. Оскара получил фильм Фрэнка Капра «Это случилось как-то ночью». Введены звания Героя Советского Союза и заслуженного мастера спорта. Джо Луис победил на ринге Джека Кракена. В Марселе убиты король Югославии Александр и министр иностранных дел Франции Барту. Осавиахим запускает стратостат на рекордную высоту в 22 километра. Черчилль предупреждает британский парламент о германской военно-воздушной угрозе. Во Франции спущен на воду самый большой пароход в мире – «Нормандия». Утвержден окончательный проект строительства Дворца Советов на месте Храма Христа Спасителя. В Москве снесена Китайгородская стена. В перестрелке с агентами ФБР убит гангстер Джон Диллинджер, названный в Америке врагом общества номер один. В СССР запрещены посевы опиумного мака и индийской конопли. Ночь длинных ножей в Германии. Убиты сподвижники фюрера Рем Штрассер Шляхер. В Советском Союзе принято решение об отмене карточной системы. 20 сентября 1934 года родилась Софи Лорен. 1 декабря 1934 года убит Сергей Миронович Киров. В СССР внесены изменения в законодательство. За измену родине и бегство за границу – расстрел. За недонесение – 10 лет. Следствие по делам о террористических актах вести не более 10 дней. Дела слушать без участия сторон. Смертные приговоры приводить в исполнение немедленно.
С фактами 1934 года вас знакомил Владимир Тольс. Вернемся к фильму.
Горная стрелка проходит циферблат. Быстро, как белка, колесики спешат. Качут минуты среди забот и дел. Идут, и месяц пролетел.
Москва. Ярко освещенный мюзик-холл с рекламой Коста Фроскини «Парагвай» первый раз в СССР. Пастух Утесов попадает за порог, принятый за грузчика. Парагваец, новатор урбанизма в музыке, проваливается под сцену, на которую судьба выталкивает пастуха.
Оригинальная трактовка. Эмма, за эти слезы я люблю тебя еще больше.
Ах,
Ленина спешит разделить успех Утесова, которого берут столичный музыкальный коллектив «Дружба» Петр Вайль о природе советского смеха.
Александровская картина стала культовой без главных козырей. Нет сильного героя, как Чапаев или Штирлиц, нет идеи торжества добра над злом. В «Веселых ребятах» ничего, кроме «Веселых ребят», то есть беспримесные идеи необоснованного оптимизма. Фильм внеидеологичен, там нет прославления идеи или строя. Мы привыкли к словам «нам песня строить и жить помогает», но на самом деле пастух Костя поет «жить и любить», и куплет «шагай вперед, комсомольское племя» потом добавили. Когда смеются по приказу, загадки нет. Но откуда та ненагруженная эмоция, которую пытались возродить шестидесятники, как в фильме «Я шагаю по Москве»? Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. Я думаю, следует всерьез говорить о социопсихологии, даже психиатрии. Поведение веселых ребят отвечает классическим симптомам невротика. Экстатичность, импульсивность, увлеченность идеей до умоисступления, хаотичность движения высказываний, тотальная неадекватность, когда отвергнутый влюбленный пастух запевает о том, как хорошо на свете жить. «Сердце тебе не хочется покоя», — заводил Утесов, а за ним весь народ. И вдруг сердце сжимается от острого странного ощущения. Что-то тут не так.
Но вернемся к Золушке. Домработница Анюта, напевая, протирает пыль в столичной квартире еще не выведенных как класс представителей мелкой буржуазии. На стене икона в окладе и с лампадой. За роялем Лена пытается взять ноту. Из Нью-Йорка режиссер Слава Цукерман. Его фильм «Жидкое небо» на Западе обошел экраны всех столиц.
Первое, что бросается в глаза, в фильме собрана уникальная для своего времени группа первостепенных талантов, представляющих сферы, казалось бы, несовместимые. Александров пришел из кино и театра авангардистского, революционного, экспериментального, полемически отвергающего старое искусство, традиционных актеров, драматурга. Любовь Орлова была звездой музыкального театра Немировича Данченко «Традиционнее не придумаешь». Автор сценария Эрдман и Масс – лучшие эстрадные сатирики своего времени. Николай Эрдман к тому времени уже автор «Мандата и самоубийцы», общепризнанный лучший комедиограф эпохи, советский Мольер, за право на пьесы которого состязались Мейерхольд и Станиславский. И, наконец, Утесов – величайшая звезда советского джаза. Можно было бы ожидать, что звезды эти будут тянуть картину в разные стороны, как лебедь, рак да щука. Да и стилистические элементы фильма столь разнородные, что, казалось бы, никак не могут принадлежать одному и тому же фильму. То это откровенная эксцентрика, наводящая на мысли и об американцах Чаплине, Бестере, Китоне, так и о любви к клоунаде, эксцентрике молодого Эйзенштейна. С другой стороны, изысканный аристократизм игры молодой любви Орловой. Актриса, плоть от плоти старой русской элиты, ребенком игравшая в домашнем спектакле, поставленном Шаляпиным, и сидевшая на руках Льва Толстого, не старается скрыть себя за внешне простонародными чертами своей героини-домоработницы. Еще один неожиданный элемент в этом как бы фильме-клоунаде – подлинная, вибрирующая и обвораживающая зрителя атмосфера любви. Режиссер и актриса поженились по ходу съемок, и любовь буквально-таки изливается на зрителей из глаз любви Орловой. Воистину поразительно, что имя «Любовь» было дано актрисе от рождения, а не выдумано для нее кинематографистами. «Веселые ребята» сделали Орлову богиней любви советской эпохи. И, наконец, песня Данаевского «Лебедева Камача». Уникальны в этом плане патетические марши Данаевского. Вот уж такого не найдешь ни в одном американском мюзикле. И, наконец, структура фильма, которую невозможно определить никаким термином, кроме эйзенштейновского революционного открытия – монтажа аттракционов. Каждый эпизод картины – аттракцион. Поэтому, вспоминая каламбур Эйзенштейна, Гриша снял революционный фильм, я иногда думаю, что в словах этих больше комплимента, чем упрека. Поскольку что такое ревью, если не разновидность монтажа аттракционов? И в этом смысле ревьюляционный и есть единственно подлинно революционный.
Тёк-тёк-тёк-тёк. Thank you.
разгорелся наш отек. Все влюбился, промахнулся, встретил дамочку не ту, огорчился, оглянулся и увидел. Тюк-тюк-тюк-тюк. Разгорелся наш утюг. Каждый может ошибиться, любимый учится, да ведь не даром говорится, наша как учится.
Тюк-тюк-тюк-тюк. Разгорелся наш утюг. Не ревную я с другой, на это переменится. Все равно он будет мой, да никуда не денется.
Советский официоз не сразу принял комедию Александрова. Дикая смесь пастушьей пастерали с американским боевиком. Апофеоз пошлости, издевательства над музыкой, над зрителем, над искусством, заявил с трибуны Первого съезда Союза советских писателей поэт Сурков. Его поддержали соперники из мира кино. Не на путях веселых ребят создается советская кинематография. Майя Туровская.
Когда фильм был сделан, был готов, его цензура приняла в штыки, потому что им казалось, что фильм очень глупый, что он не имеет сюжета и так далее, и так далее. И его спас Алексей Максимович Горький, который показал его окрестным комсомольцам. Комсомольцы много смеялись, и он рассказал об этом вождям. Вожди посмотрели и разрешили. Потому что бесхребетная такая, как бы безадресная комедия, она была совершенно не принята тогда. Он его сделал абсолютно по образцу американского кино. Я вот все время ищу фильм, который послужил непосредственным образцом для веселых ребят. Думаю, что когда-нибудь я его найду.
Тут Майя Туровская, занятая поиском параллели между Голливудом и советским кино, возможно, поможет Борис Парамонов.
«Веселые ребята», построенные по схеме и с воспроизведением многих приемов американского фильма в жанре музыкальной комедии «Love Me Tonight», «Полюби меня сегодня». Режиссер Рубен Мамулян, 1932 год. Мамулян, кстати, русского происхождения, учился у Вахтангова. Это он показывал и объяснял Голливуд Ильфу и Петрову, когда они были в Америке. В фильме играли две вокальные знаменитости. Джанет Макдоналд, известная в СССР по фильмам «Таинственный беглец» и «Роз-Мари», и француз Морис Шевалье. Это был довоенный Ив Монтан. Сюжет фильма. Парижский портной Морис Шевалье не может получить денег от аристократа-заказчика и, рассерженный его неаккуратностью, решает поймать его в загородном замке, куда тот уехал на уикенд к родственникам. Испуганный аристократ уговаривает портного повременить с долгом и, чтобы оправдать его присутствие, выдает его за своего знакомого, тоже аристократа. Также в «Веселых ребятах» пастуха Утесова принимают за композитора. Есть даже сцена возни с животными, но не со стадом коров, как у Александрова, а с оленями на охоте. У Мамуляна великолепно сделано начало фильма, нарастающая звуковая гамма просыпающегося Парижа. По этой же схеме Александров построил сцену прохода кости со стадом через городишко. Принципиальное отличие. В американском фильме портного полюбила аристократка Джанет Макдоналд, и герою не пришлось довольствоваться горничной, как в советской версии того же сюжета. Но когда знаешь оба эти фильма, приходит понимание второстепенности подобных деталей. Нужно выйти за пределы формальной эстетики, говоря о заимствованиях советского кино у Голливуда. Общность культурного климата порождает такие сходства, отнюдь не только ученичество у ведущих мастеров мирового кино. Кино – искусство демократического века, искусство массового общества. Представим на миг, что Голливуда вообще не было. И все равно развитие кино пошло бы такими голливудскими путями.
Ну, давайте, давайте репетировать.
Спор, который возникает на репетиции коллектива «Дружба», переходит в драку.
Эту фразу надо играть не так. Он прав.
Нет, он не прав.
Нет, прав.
Эту фразу надо играть так.
Нет, так. А, ну что?
А?
Ой. Ну, играй, играй. А руками боль не давай.
Что тут было?
Мы репетировали.
Репетировали?
Я вас выгоню!
Закрыли полиция.
Монтаж аттракциона Александрову не давался, и помог ему тут Сергей Эйзенштейн. На одного из самых молодых авторов нашей передачи эпизод произвел неизгладимое впечатление. Игорь Мартынов, Москва. Заклятие смехом.
Не приведи Господь увидеть, как веселеют ребята. Когда они повеселеют, от их натянутых смычков не уйдет ни одна капитанская дочка. Зашкалит по Рихтеру, Хичкок зажмурит варежку, и с минных полей мизансцен взовьются в небо пляшущие человечки. Кто не спрятался, тот не виноват. Это комедий советик, до судорог, до спазм, до раскаленных белков. Анатомический театр смеха. Убойная сила дана в тротиловом эквиваленте. С такой нечеловеческой комедии отправляются на фронт, зажавши за щеку чеку. У такой комедии нет ареала и упора. Как пропаганда, она бьет с авиации. Сразу по площадям, по всем фронтам и параллелям. Морям, долам и океанам, меридианам и широтам. На всем скаку и с разворота, при сильной огневой поддержке, массированно наступая, вперед, без страха и упрека. Тебе не хочется покоя, тебе не хочется покоя. Веселым ребятам любые жанры по колено, а если надо, по плечу. И ничто не убеждает нас, кинолюбов, не считать их первым русским фильмом ужасов, классикой оррора. Ах, это репетиция оркестра, да куда там позднему Феллини до такого апокалипсиса? Я не видал с тех пор ничего страшнее того живого порося в блюде или внезапного джаза за гробом. Теперь молодежь объяснила, дескать, это всего лишь кислотный юмор и птюч, и после смеси кокаина с текилой и не такое примерещится. А вдруг все это мистификация? Красный смех, желтый дом, черно-белые ужасы детства. Помню свой первый просмотр шедевра. На открытой веранде в Гаграх в августе в 5 лет. Только что научился плавать до буя. С той поры я особенно осторожен с ребятами. Я знаю, ребята веселеют.
Русская кинодвадцатка, радио «Свобода». Веселые ребята. Лене, разбившей не одну дюжину яиц, а мраморный нос Ломоносова, так и не удается взять ноту. Ее и ей подобных картина ненавязчиво отпевает траурным маршем. Выйдя репетировать на улице, коллектив «Дружба» следует за белым катафалком и переходит с траура на джаз, будто не в Москве, а в Новом Орлеане. Изгнанная дочь с драным зонтиком Анюта присоединяется к оркестру, который спешит на выступление в Большой театр. Из событий 1935 года, главного прокатного года «Веселых ребят». Сталин произнес знаменитые слова: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей». Георгий Александров получил орден Красной Звезды. Вернувшись из Голливуда, Шумяцкий выдвинул идею киногорода в Крыму, где климат и место позволили бы производить фильмы и дешевле, и быстрее. Олег Ковалов, Петербург.
Почему же фильм «Веселые ребята» имел такой шквальный успех в Советском Союзе? Есть гениальная строчка Мандельштама: «О свободе небывалой, сладко думать у печи». Настоящий массовый кинематограф – это греза о свободе. Человек мечтает о том, что бы он сделал, если бы он был свободен. Поэтому кино так любят люди одинокие, кстати. Поэтому кино – это город, это ночь, дождь за окном, темный зал и греза о свободе. Кончается сеанс – выходишь под дождь, идешь домой, понимаешь, что свободы у тебя нет никакой. И Александров подарил советскому зрителю поразительную картину о свободных людях, где совершалась невероятная вещь. Александров сделал потрясающую штуку, которая ему одному сошла с рук. Идея авангарда – это идея поругания высокой классической культуры. Это пресекалось категорически в советском кино 30-х годов. Но Александров, вся концепция фильма, она словно бы осуществляет давнюю идею авангардизма, о той экспансии уличной культуры, которая и должна была как бы победить и побороть, и одолеть культуру традиционную. И это выражено во всей плоти фильма. Почему-то этой идеи не увидели в картине. Это странно, потому что она в этой картине была ведущей.
8 января 1938 года Шумяцкого снимают с поста начальника советского кино и арестовывают. Искусство кино печатает передовую. Фашистская гадина уничтожена. Александрову, чьи вдохновленные Шумяцким комедии «Цирк» и в особенности «Волга-Волга» понравились вождю, доверено снимать парад на Красной площади 1 мая. 29 июля Шумяцкий казнен. На проекте советского Голливуда поставлен крест. Что касается Александрова и Орловой, в 1939-м им обоим дали орден Ленина, и жизнь этой самой, пожалуй, популярной супружеской чете советского кино предстояла счастливая и долгая. Выпуск, посвященный их совместному дебюту «Веселым ребятам», завершается дуэтом героев фильма. «Веселые ребята». Передача была посвящена самой популярной из первых советских комедий. В Москве над программой работали Вероника Баде, Илья Дадашидзе. Продюсеры «Русской кинодвадцатки» в Праге Наталья Белова и Руслан Гелисханов. Ведет Сергей Юринян.
Слушали программу «К столетию кино в России» 96 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». «Слово офицера». Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедей на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», сказал он, «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспелки, саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Слушковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Ильин Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтингах. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».